Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки», и мы ее ведущие, я Аня Едунова
и я Тамара Гельфанова. Тема сегодняшнего выпуска – «Плохие родители».
О нет! Но мы же хорошие, скажи.
Разве такие бывают? Мы все для детей.
На самом деле бывают. Знаешь, у кого бывают плохие родители? У подростков. Практически у всех подростков, за редким исключением, очень плохие родители. Они очень непонимающие, вредные, злые. Но, наверное, мы немножечко о других родителях поговорим. О действительно плохих. И вообще, зачем они нужны, эти плохие родители, в детских книжках? Они же авторитет подрывают родительский. Вот ты как считаешь?
Да, когда мы придумали с тобой эту тему, я сначала даже растерялась. Я думала, нет, у меня таких книг нет. Зачем мне такие книги? Как это так? Какие еще плохие родители? Да, но потом я покопалась на полках и была приятно удивлена, что такие-то книги у меня есть. Я бы не сказала, что это прям плохие-плохие родители, но мне нравятся, например, все образы родителей в книгах Кристине Нёслингер. Это писательница, обладательница премии Андерсена. Она за свою долгую прекрасную жизнь написала очень много детских книг. Ее часто упрекали в том, что родители у нее какие-то очень нехорошие. На что она говорила: «Я пишу честно. Я пишу честно, я описываю взрослыми такие, какие они есть. Они действительно эгоистичные, зациклены на своих проблемах». Бывает такой момент в подростковый период, когда дети, они все еще дети, все еще нуждаются в родителях, а родители уходят в себя куда-то, в свои проблемы, в свои переживания. Когда у тебя дома подростки, взрослые дети, тебе кажется, что они уже такие взрослые, независимые, и ты можешь погрустить, пожалеть себя.
Приведи пример хотя бы одной книги, вот из последних, которые вы перечитали ее.
Одна из книг, вот последняя, мы прочитали «Карл из телевизора». Книга меня очень сильно потрясла. Потрясла своей концовкой. Я вот не знаю всегда, Ань, честно, как нам с тобой вести этот подкаст, как рассказывать про книги и без спойлеров. Да? Но ладно, я постараюсь. Вся книга — это дневник Антона. Он пишет про проблемы с родителями, родители у него разводятся, мама домохозяйка, мама очень сильно деприт, как бы сказали. Сейчас папа тоже в кризис среднего возраста, не знаю что. В общем, это такие родители, Аня, которые даже забыли поздравить ребенка с днем рождения.
Ой, ты мне сейчас напомнила одну историю. У меня есть друзья, и однажды они устроили день рождения ребенку, пригласили всех в гости, все было прекрасно, но за день до празднества позвонил их дедушка и поздравил с днем рождения внука. А родители посмеялись и сказали: «Ну, дедушка, ну что ж ты торопишься? Это день рождения у ребенка завтра». На что дедушка сказал: «А ну-ка, проверьте свидетельство о рождении». А родители пошли, проверили, и оказалось, что дедушка прав.
Это случается всеми, где один ребенок, мне кажется.
Да, конечно, это второй ребенок в семье. Вот он уровень.
Когда муж меня уговаривал поскорее рожать второго и третьего потом, у него был аргумент, что ты представь, мы сейчас родим, у нас будет идти год за два, год за три, мы сейчас отсидим наш срок в тройном размере. А то, что я за этот год старею на три, да, это вообще считается?
Это другая история. У него-то идет срок год за три отцовству.
Ой, Аня, рассмешила. Кстати, эта книга вообще подошла бы в наш выпуск о воображаемых друзьях, потому что этот Карл, человек, который взрослый человек, который помогал советом, помогал с домашней работой, поддерживал мальчика всячески, он жил в телевизоре.
Мальчик или Карл?
Карл жил, а мальчик ранил пульт, а пульт сломался, и он увидел третью кнопку, синенькую кнопку. И когда на эту кнопку нажимаешь, то видно Карла. Карл не просто был помощником таким из виртуального мира, он реально материализовался, вылез из телевизора, чтобы сходить вместо отца Антона в школу.
Ну, а что с родителями? Вот ты сейчас про Карла, про Антона, чем плохи были родители? Я уже что-то, конечно, подозреваю, раз Карлу пришлось вместо папы идти в школу.
А они не были плохими. Вот мне чем нравится описание Кристины Нёслингер, она описывает родителей просто как взрослых, вот обычных взрослых. Действительно, у нас бывает кризис среднего возраста, проблемы на работе, непонимание в семье. То есть, если мама там домохозяйка, у нее, понятное дело, началась какая-то депрессия, что она не может себя реализовать. Описаны бытовые проблемы, вплоть там до ругачек со свекровью. Как раз единственный взрослый, кроме Карла, который поддерживал Антона, это была бабушка. Но она жила в другом городе. Ладно, мне не терпится рассказать концовку.
Расскажешь?
Да, расскажу. Телевизор, может быть, сейчас не так актуален, но вот виртуальный мир, который затягивает подростка, да, когда в его реальности какое-то непонимание, отсутствие сочувствия, даже его с днем рождения никто не поздравил, одиночество. Антон пишет о том, что у него со сверстниками, ну, не очень, не получается, у него нет друзей. Случается вообще трагедия, мама вспоминает про день рождения недели позже и дарит ему новый телевизор. А телевизор, в котором жил Карл, отправляется на помойку. И это трагедия, ты можешь себе представить.
Но он потерял друга и товарища, наставника, взрослого.
Но по счастливой случайности Карл в это время вышел, чтобы сходить, заплатить за потерянную в библиотеке книгу. Антон эту книгу дал девочке, девочка дала соседке, а соседка переехала. Книгу надо в библиотеку возвращать, и опять к родителям он не может пойти. И поэтому опять Карл пришел на выручку. Когда Карл остался без телевизора он умирает, то он обращается к бабушке, они ищут ему такой пульт с этой кнопочкой. И бабушка во все тяжкие пускается, ворует пульты, за что ее собирается отправить в психушку. Но все-таки она нашла тот пульт. Карл уже уменьшился там до размера мышонка, и они отправляют его обратно в телевизор в последний момент. Он приходит в себя, и бабушка прыгает в телевизор, потому что он говорит, я не могу здесь оставаться. Меня сейчас загребут в психушку. На что Антон отвечает, как же вот мне сейчас быть? Родители мои развелись, я тут один, никому не нужный. И он прыгает в телевизор вместе с ними. Я не знаю, как это вообще оценивать, эту концовку. Переводчик пишет, что это открытый конец, и что они как забрались в телевизор, так и выберутся оттуда когда-то. Но для меня это был какой-то шок.
Тут какая-то безнадежность, если честно. Насколько все должно быть плохо с мамой и папой, что ты хочешь убежать в какую-то другую реальность, да? Это уход от настоящего. Я думала, у нас как-то в другом ключе пойдет обсуждение. У меня заготовлены совсем другие книжки, а ты такую тему затронула. Кстати говоря, я подумала о том, что мы недавно читали с детьми «Мыслитель действует», тоже Крист Нёстлингер. И у нее там было полное разнообразие родителей. От очень хороших, заботливых, до занятых. Там даже был пример мамы, которая была не очень интеллектуально развита, в отличие от ее сына. И сын при этом ее любил, но довольно критично относился к ее словам. И были безразличные родители, и была супертревожная мама, которая преследовала свою дочь. Очень богатый выбор родителей. Детям было о чем поговорить и сравнить, и оценить, насколько хороши их родители. Вот повод задуматься и сказать, да, мои-то еще, ого, не так плохи. Я еще следила такую тенденцию, что раньше, например, во времена Астрид Лингрен появился такой тип очень хороших родителей. Родителей образцовых. К этим книгам и сейчас очень стремятся мамы, папы, потому что им приятно читать про этих хороших мам, таких добрых, понимающих. Например, мама у Эмиля с невероятной выдержкой женщина, которая верит в своего ребенка, несмотря на все проказы, она все равно его очень любит и заботится о нем. Или, например, мама у Роньи, тоже такая волевая, сильная женщина, которая тоже любит свою дочь такой, какая она есть, и готова ее принимать. Или, например, у Туви Янсен, культовая совершенная мать, муми-мама, которая просто обволакивает собой всех. Она настолько ненавязчивая и в то же время любящая. Главное, чтобы были все здоровы, сыты и довольны. То есть у нее невысокие требования к своим детям, но при этом дети отвечают ей взаимностью, любят ее. Тут на смену этим родителям приходят совершенно другие. Уставшие, замученные, в депрессиях, занятые своими делами, занятые собой, ничего не успевающие родители. Почему оно так случилось? Что произошло? Одна из самых первых детских книжек, которая про маму не в ресурсе, это книжка «Однажды мама ругалась» Юты Бауэр. Это книжка-картинка небольшого объема. Ее выпустил, по-моему, «Компас Гид» много-много лет назад. И она была довольно нашумевшей книгой, потому что родители задавались вопросом, зачем детям такая книжка? Что вы вообще этим хотите сказать? По сюжету книги мама маленького пингвиненка на него накричала. И когда она на него накричала, его голова улетела на небо, крылья улетели в одну сторону, лапы улетели в другую сторону, туловище улетело в джунгли. Ну, то есть он просто разорвался на части. И потом мама ходит, собирает своего пингвиненка и в конце говорит: «Прости меня, пожалуйста». Но для меня эта книжка про то, что взрослый должен уметь извиниться, но в то же время она про то, как дети реагируют на эмоции родителей, на крик. И третий пункт — это мама не в ресурсе. Она же не просто так накричала на своего малыша. Вспомни себя. Например, я впервые повысила голос на своего сына, когда ему было около 3 лет, и я была действительно уже не в ресурсе. До этого я никогда не повышала голос. Я даже не кричала, я именно что повысила, я с ним строго заговорила. И у него были такие огромные глаза, он сразу расплакался, он был в шоке и не готов был меня слушать вообще. Но я к этому моменту исчерпала себя абсолютно. И вот про этих родителей я, наверное, в первую очередь хотела поговорить.
Про Весту Линею мне сразу пришло в голову. И даже вот моя книга «Мама и три монстрика» сдерживает свои эмоции, не кричать на детей. Но я хотела показать детям, что у мамы бывают свои эмоции. Маму можно очень сильно расстроить. В моей истории мамы три монстрика, мальчики превращаются в монстриков. Это так символично, когда дети вдруг начинают себя плохо вести. То есть мальчики превращаются в монстриков, когда мама говорит: пора спать. Мальчики превращаются в монстриков, когда мама говорит: пора в школу. И маме приходится использовать весь ее опыт, чтобы снова монстрики стали мальчиками. Но в конце концов, мама сказала: пора кушать, а дети стали капризничать. Кто-то хочет десерт сразу, а кто-то хочет кашу. Кстати, вот это на самом деле есть какие-то вещи, где я такая, как кремень. Дети ходят на ушах, и я могу это вытерпеть, и все вокруг окружающие так с уважением на меня смотрят. Но вот есть моменты, например, вот это может быть из моего несчастного голодного детства, я не знаю, но когда дети начинают баловаться с едой, а меня прям все выворачивает. Вот и по сюжету книжки, это очень короткая книжка-картинка, дети начали кидаться кашей, показывать маме язык. И мама не сдержалась. Мама не стала кричать, мама стала превращаться в монстра. Дети увидели хвост, ее мохнатые лапы, ноги стали обрастать шерстью. И мама побежала в кладовку, заперлась и стала грызть шоколадку. Наверное, вот это мой рецепт, вот как я себя веду. То есть я бегу действительно куда-то, запираюсь в такой момент, когда мне очень плохо, меня трясет, напиваюсь валерьянки. И как-то пытаюсь отключиться. Вот, все, отключиться, чтобы меня вот это не трогало, чтобы я могла выдохнуть и успокоиться. Но не показывать это детям, во-первых, я считаю, что это отчасти неправильно. Они должны видеть, вот где эта грань. Где грань, вот как я могу маму довести. Я тут вспомнила, знаешь, еще один смешной момент у нас дома. Я мою посуду, и ребенок подходит ко мне и говорит: «Мама, ты сказала, мать! Ты что, сынок, нет, я ничего такого не говорил». «А, ну, значит, ты сейчас это скажешь, потому что я собрался тебя побесить». У нас дома есть такое стоп-слово, когда маму довели, она кричит. И все бегут по комнатам. Ты, значит, все, довели маму.
Кричит букву «Ять», я поняла. Да. Хорошее слово. Ёмкое и понятно.
Дети знают, что это очень плохое слово. Детям говорить его ни в коем случае нельзя. Его говорит только мама, и только когда она очень-очень-очень злая.
Да ладно, хватит оправдываться. У меня дети посчитали, сколько раз я говорила это слово. 3 раза. Мои тоже знают это слово, и я его 3 раза аж употребила при них. Мне Костя сказал все ситуации, в которых я его употребила. Потому что на 3-й раз его душа не вынесла, и он спросил: а что это вообще значит, мам? Пришлось объяснять. Вот смотри, ты сейчас рассказала о том, что ты тоже написала книгу, в которой у мамы исчерпывается ресурс, где он заканчивается. Зачем ты написала ее? С какую цель ты преследовала? Зачем детям читать книжку про маму, которая превращается в монстра?
Ну, я хотела рассказать детям, что мама может устать. Бывает это дно.
Не напугаешь ли ты этим детей? Тем, что если вы будете баловаться, то мама может превратиться в мохнатого монстра. Ты об этом не думала? Это на самом деле провокационный вопрос.
Да, это очень провокационно. Мне, кстати, его задавали, и негативные отзывы тоже были именно в этом ключе. Нет, мне казалось, что дети должны знать. Я вот просто из тех родителей, которые ничего не утаивают и говорят детям все как есть, стараюсь не придумывать ничего там, ни детей в капусте нашли, а говорить как есть. И поэтому я хотела показать, что мамы устают. Мамы могут устать очень сильно. И я хотела показать детям, что надо уметь различать эти моменты. Вот, например, дети алкоголиков. Это может быть неудачный пример. Но дети алкоголиков, они обладают удивительной способностью. Конечно, эта способность, ну, грустно говорить, она вызвана тем, что как бы выживанием, потому что ты никогда не знаешь, родитель пришел, в каком состоянии он пришел. Он чуть-чуть выпил, он веселенький, он с тобой поиграет. Он агрессивный, он хочет выпить, он трезвый там, или он выпил. Там такая палитра, такой градиент настроений. И вот эти все дети, Аня, они умеют считывать, вот знаешь, не по взгляду, не по вздоху, не вот с интонацией, они вот считывают настроение взрослого удивительно тонко, четко. Вот это им жизненно необходимо, да, но это грустно говорить об этом, но они умеют это делать.
Я сразу вспомнила книжку на эту тему. Но ты да расскажи.
Хорошие родители, которые пытаются скрыть свои эмоции. Дети могут просто не научиться и не прочувствовать. Они считают, что вот неисчерпаемый ресурс у их родителей, и они должны вот, они меня любить, все терпеть. Недавно у меня ребенок младший то же самое. Я говорю, ну зачем ты, Ролан, так себя плохо себя ведешь? Ты же меня очень сильно расстраиваешь. На что он мне такой говорит, мама, да, я плохо себя веду, но это не значит, что я тебя не люблю.
Тонко подмечено. Я на тебя сейчас накричала, я рассердилась, но это не значит, что я тебя не люблю, да? Из этой серии, мне кажется. Я вспомнила еще две книжки, в которых родители выпивают, и они очень вообще сомнительные родители, и ведут себя ужасно изначально. Очень любимая мной и моими детьми, кстати говоря, очень смешно было. Я недавно у Марка, ему 7 лет, я спросила, какую бы ты книжку порекомендовала девочке лет 6-7? На что он сказал, о, «Лампёшку». Я бы не стала рекомендовать эту книгу девочке 6-7 лет, так как я хорошо понимаю, что у меня Марк такой суровый парень, и ему-то было весело и интересно. Но в книге «Лампёшка» эту книгу написала Аннет Эсхаб, очень страшный папа вначале. Прям жуткий. Он пьет, он, мне кажется, сам в депрессии, стрессе. И там есть страшная сцена, в которой он ударяет лампёшку по лицу. Когда это произошло, мои дети сказали, кажется, нам повезло с родителями. Я так смеялась, думаю, вот только ради этой фразы и стоило прочитать. Действительно, это пугает первый раз, особенно дети, которые никогда не сталкивались с насилием в семье, и это все какие-то сказочки, а может быть, даже не сказочки, никогда не слышали про это. Выглядит очень пугающе и страшно, и кого-то может оттолкнуть эта книжка вначале. У папы есть причина, почему он пьет. Умерла его жена любимая, и он никак не мог смириться и принять вот этот факт. Там куча всяких нюансов, я не хочу спойлерить, но вот так по сути, да? И вот с этим пьющим отцом живет маленькая девочка. И она очень многое делает за него. Это вот то, о чем ты говорила. Там тоже есть такие описания, где она крадется, пытается пройти, понимая вот результат своих действий. И где она встревает в разговор, даже несмотря на то, что ее просили не встревать. И она понимает, что, скорее всего, он разозлится. Она прям это проговаривает. Очень так пугающе.
Да, там такое страшное описание вот всех чувств девочки, лампёшки. Это и страх, это и любовь к отцу, и забота. И вот больше всего вот эта психология жертвы домашнего насилия, оно, наверное, не знаю, дети, наверное, проще к этому относятся, но когда я это читала, у меня даже язык не поворачивался, я думала, ой-ой-ой, и потом все, конечно, хорошо раскрутилось, и как бы, но действительно читать это было тяжело.
Мне кажется, примером того, насколько дети легче относятся к этому, является как раз желание Марка порекомендовать эту книгу девочке какой-нибудь 6-7 лет. Я прочитала эту книжку, они все сказали «Ужас, кошмар». Как такое может быть? Мама, неужели такое бывает? Мама сказала, да, такое бывает, но это очень грустно. Они такие, ну окей, но это не про них. Они это послушали как сказочку. Они это на себя не примерили, потому что у них это не так. А вторая книга «С пьющим отцом» — это книга норвежского писателя Эндре Люнд Эриксона. Она вообще жуткая, совершенно жуткая книга. Мне кажется, это какое-то скопление всех всевозможных ужасов и тяжести жизни, но вот я бы ее почитала с детьми 13-12+. Она стоит того, чтобы ее прочитать. Там вообще все очень плохо, потому что у главного героя Джима мама находится в тяжелейшей депрессии. Она в разводе с отцом, и она натурально лежит в кровати, не хочет ничего делать, у нее синяки под глазами, она не встает, и мальчик фактически за ней ухаживает. Дело идет к Новому году. У них даже нет елки. Ну, в общем, там какая-то совершенно кошмарная, жуткая история. И ко всему прочему, у Джима в классе появляется новенький мальчик, очень жутко выглядящий и явный такой бандитский парень, который набивается к нему в друзья. Собственно, его питбультерье и называют. Джим загнан просто в какую-то такую совершенно жуткую ситуацию. И этот питбультерье, который его преследует. И в конце концов выясняется, что у этого мальчика, вот этого агрессора, у него пьющий отец. Они его встречают в торговом центре, когда он подрабатывает Санта-Клаусу. Не совсем в трезвом состоянии. Тоже ты смотришь на этого мальчика, агрессора, который обижает других, который изначально тебе совершенно не симпатичен, и в этот момент, когда ты знакомишься с его отцом, тебе становится его немножечко жалко. Ты начинаешь понимать вообще природу его поведения и что с ним происходит. Это не оправдывает его, абсолютно. Но становится понятна причинно-следственные связи. Кстати, концовка хорошая в книге. Хэппи-энд! Поэтому ее все-таки стоит прочитать. Мне это вообще очень интересно такое читать. Я такое обязательно дам почитать своим детям. Потому что я в детстве чего только не читала, и мне кажется, что это обогатило мой жизненный опыт и позволило мне с большим пониманием относиться к людям, окружающим меня, и не удивляться, знаешь, каким-то таким вещам. О, а что так бывает? Или не жить в каком-то своем таком пузыре, состоящем из розовых пони, радуги и воздушных шариков. Эти книги позволили мне увидеть многогранность мира и многогранность ситуации. Может быть, даже отчасти это помогло мне понять, что у меня-то вообще все не так уж плохо. И, наверное, мой посыл заключается в этом, что такие книги надо читать для того, чтобы, если у тебя все хорошо, что ты мог оценить то, что у тебя все хорошо, потому что иногда, когда ты живешь в прекрасном мире и думаешь о том, какой телефон выпросить у мамы с папой, этот или этот, и говорить «фу-фу-фу, это старая модель», это позволяет ребенку немножечко оценить, насколько все у него хорошо. С другой стороны, детям, которые сами находятся в такой ситуации, это говорит о том, что, ребята, вы не одиноки, это тоже поддерживает. И тем более, когда концовка хорошая, тебе как бы говорят, что, ну, есть свет в конце туннеля. У тебя всегда есть надежда, что что-то исправится, станет лучше. В этом плане, например, я очень-очень люблю... И на меня очень произвело сильное впечатление книга Йени Йегерфильд «Королева стендапа». Там тоже выход из ситуации. И хотя по факту в этой книге мамы нет, потому что она покончила жизнь самоубийством, мне кажется, это тоже образ такой мамы, которая плохая, потому что она позволила себе уйти из жизни, бросить ребенка, бросить мужа. То есть она как будто бы сказала: «Ну, вы мне не интересны, все. Я не готова с вами больше возиться, не готова вообще больше жить. Я хочу это все закончить». Часто говорят, что самоубийство — это эгоизм. То есть это не мои утверждения, я просто рассуждаю на эту тему. И получается, что вот этот образ мамы, да, совершившей самоубийство, это тоже образ плохого родителя. Хотя в действительности это не так. И в книге, собственно, к этому мы все и придем и разберемся, да, читая. Вот на какие мысли меня навели эти книги.
Да, а к тому, что, кажется, нам повезло с родителями, отличный пример тоже в книге Кристины Нёстлингер «Обменный ребенок». Она и начинается с того, что два подростка, сестра и брат, все время недовольны своими родителями. У них родители строгие, у них родители консервативные. Они дрожат от слова «секс». Это были такие смешные моменты. И в итоге вместо одного брата присылают им другого из Англии. И этот ребенок совершенно ужасный. Вся семья в шоке, потому что с ними живет вот этот Джаспер, который не моется, который плюется, не выполняет никаких просьб и правил этого дома. И постепенно раскрывается история Джаспера. Оказывается, что он жил... с отцом, родители развелись. Он полюбил мачеху как свою родную маму. Он с ней жил там 9-10 лет, я не помню точно сколько, ну всю свою осознанную жизнь. Он ее очень сильно любил. И тут отец разводится с второй своей женой. По закону никак не может Джаспер остаться с ней, а он хочет именно с ней. Его возвращают в семью своей матери, которая уже родила и другого ребенка, и другой муж, и он там совершенно не нужен, никем не любимый. И вот эта семья, вот эта консервативная немецкая семья, она начинает заботиться о нем, понимает его, любит, и тогда эти дети видят, что «А наши-то родители какие замечательные и чудесные!»
И я вспомнила еще одну книжку «Собака-пес» Даниэля Пинака. Там совершенно кошмарные родители, которые, с одной стороны, потакают своей дочери, а с другой стороны, они все время ее пилят. Вот, например, главная героиня книги, Пом, она устроила дал, в результате которого получила совершенно кошмарного пса. Ну, по мнению родителей. И они вроде бы как взяли собаку, но в то же время они создали такие условия для этой собаки, совершенно ужасные. Но в конце книги, опять-таки, я не люблю спойлеры, я мужественно молчу, о чем это все. Поэтому, может быть, не совсем корректно звучит мой рассказ для тех, кто читал. Но все-таки в конце книги родители немножко меняют свое отношение и стараются принять пса, принять желание своей дочери. И дочка тоже, кстати, меняется и перестает быть так скверной и капризной. Вот это позитивная часть, да? То есть, что мы можем меняться. И родители могут меняться, и дети могут меняться. Улучшить качество своей жизни, сделать себя лучше, всегда есть шанс. Я не говорю про какие-то чудеса, когда мы жили плохо, ужасно, и вдруг мои родители прозрели, стали прекрасными людьми, и у нас все наладилось. Часто бывает, как ты сказала, что родители-то неплохие, сами по себе-то они хорошие, просто подростки и дети видят их по-другому, потому что родители устанавливают какие-то неприятные правила, что-то от тебя требуют, не понимают тебя, и это очень-очень сложно. У меня тут еще заготовлен огромный список книг, и я подозреваю, Тамара, у тебя тоже, про плохих родителей.
Оказалось, это очень интересная тема, актуальная.
Может быть, мы продолжим, сделаем вторую часть. Так хочется о многом еще рассказать. И, пожалуйста, пишите в комментариях книги, в которых родители вам не нравятся. И почему они вам не нравятся. Это будет очень интересно обсудить. Ведь наверняка найдутся среди слушателей те, кто скажет: «Нет, не хочу читать такие книги, потому что родители должны быть образцом для подражания». Пожалуйста, нам очень интересна ваша точка зрения. Расскажите о ней. Спасибо большое, что слушаете нас. Спасибо большое за комментарии. Спасибо за рекомендации книг. Мы просто в восторге. Буквально недавно получили чудеснейшую рекомендацию от нашей слушательницы. Мы прям счастливы. Ставьте лайки, рассказывайте про нас своим друзьям. Мы вас любим.
Спасибо. Пока-пока.
Пока-пока.